Глава 18. Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека по одному взгляду на внешность этой дамы Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшую ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах. Но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букольками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничный мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.
— Получил телеграмму. Здоров. — Слава Богу!
— Хорошо доехали, — сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе.
— Я все-таки с вами не согласна,
— говорил голос дамы.
— Петербургский взгляд, сударыня.
— Не петербургский, а просто женский,
— отвечала она.
— Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.
— До свидания, Иван Петрович. — Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, — сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.
— Что ж, нашли брата,
— сказала Вронская, обращаясь к даме. Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина.
— Ваш брат здесь, — сказал он, вставая. — Извините меня, я не узнал вас. — Да и наше знакомство было так коротко, — сказал Вронский, кланяясь, — что вы, верно, не помните меня?
— О, нет, — сказала она, — я бы узнала вас. Потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас,
— сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке.
— А брата моего все-таки нет.
— Позови же его, Алеша, — сказала старая графиня.
Вронский вышел на платформу и крикнул.
— Облонский! Здесь!
Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его решительным шагом, вышла из вагона. И как только брат подошел к ней, она, движением поразившим Вронского своей решительностью и грацией, обхватила брата левой рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная чему, улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.
— Не правда ли очень мила?
— сказала графиня про Каренину.
Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят, у тебя все еще тянется идеальная любовь? Тем лучше, мой милый, тем лучше.
— Я не знаю, на что вы намекаете, маман, — отвечал сын холодно. — Что ж, маман, идем. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней.
— Ну вот,
вы, графиня, встретили сына, а я брата, — весело сказала она.
— И все истории мои истощились. Дальше нечего было бы рассказывать. — Ну нет, милая, — сказала графиня, взяв ее за руку. — Я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить, и помолчать приятно. — А о сыне вашем... — Пожалуйста, не думайте. Нельзя же никогда не разлучаться.
Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.
— У Анны Аркадьевны, — сказала графиня, объясняя сыну, — есть сынок, 8 лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.
— Да, мы все время с графиней говорили. — Я о своем, она о своем сыне, — сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо. Улыбка ласковая, относившаяся к нему. — Вероятно, это вам очень наскучило, — сказал он, сейчас на лету подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговор в этом тоне и обратилась к старой графине. — Очень благодарю вас, я и не видала, как провела вчерашний день. — До свидания, графиня.
— Прощайте, мой дружок, — отвечала графиня. — Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто по-старушечьи прямо говорю, что полюбила вас.
Как ни казенно была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с той уже улыбкой, волновавшуюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быструю походкой, так странно легко носившую ее довольно полное тело.
— Очень мило, — сказала старушка.
То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно, о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским. И ему это показалось досадным. — Ну что, маман, вы совершенно здоровы? — повторил он, обращаясь к матери.
— Все хорошо, прекрасно. Александр очень был мил, и Мари очень хороша стала. Она очень интересна.
И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее. О крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну. — Вот и Лаврентий, — сказал Вронский, глядя в окно. — Теперь пойдемте, если угодно. Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти. — Пойдемте, теперь мало народа, — сказал Вронский. Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик — другие мешки. Вронский взял под руку мать, но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад. — Что? — Что? Где? — Бросился. — Задавило! — слышалось между проходившими. Степан Аркадьевич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ у входа в вагон. Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьевичем пошли за народом узнавать подробности несчастья. Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили. Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого. Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, если бы ты видела. — Ах, какой ужас! — приговаривал он. Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно. — Ах, если бы вы видели графиня, — говорил Степан Аркадьевич, — и жена его тут, ужасно видеть ее. Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас!
— Нельзя ли что-нибудь сделать для нее?
— взволнованным шепотом сказала Каренина. Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. — Я сейчас приду, мамал, — прибавил он, обертываясь в дверях. Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьевич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына. — Теперь пойдемте, — сказал Вронский, входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью, сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции.
— Вы передали моему помощнику 200 рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их.
— Вдове, — сказал Вронский, пожимая плечами. — Я не понимаю, о чем спрашивать.
— Вы дали,
— крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил. — Очень мило, очень мило. Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня. И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку. Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось.
— Вот смерть-то ужасная, — сказал какой-то господин, проходя мимо. — Говорят, надо в куска.
— Я думаю, напротив, самое легкое мгновенное, — заметил другой.
— Как это не примут мер, — говорил третий.
Каренина села в карету, и Степан Аркадьевич с удивлением увидал, что губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы.
— Что с тобой, Анна?
— спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.
— Дурное предзнаменование, — сказала она.
— Какие пустяки, — сказал Степан Аркадьевич. — Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.
— А ты давно знаешь Вронского? — спросила она.
— Да, ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.
— Да? — тихо сказала Анна.
— Ну, теперь давай говорить о тебе, — прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. — Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо, и вот приехала.
— Да, вся надежда на тебя, — сказал Степан Аркадьевич.
— Ну, расскажи мне все.
И Степан Аркадьевич стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.